15:07 московское время. Я Эйдар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». В эфире программа «Особое мнение». И в гостях политик Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Эйдар. Здравствуйте.
А вы знаете, нас в чате спрашивают, вот Федор пишет, если Лизы Лазерсон нет, то что тут делать? Федор, задавать вопросы и слушать. Это можно, благо, делать в чате на Ютубе.
Айдар, можно ответить проще. Если вам не нравится, то уходите и смотрите что-то другое.
Это тоже один из вариантов, да, конечно.
Мы никого, как говорится, не затаскиваем, мы никому не навязываем собственное мнение. Поэтому люди, которые вообще пишут в чатах в Ютубе, я отписываюсь, мне не нравится, но ради бога отписывайтесь побыстрее и не мешайте смотреть тем, кому интересно, нравится им это или не нравится.
Совершенно верно, да, Максим. Прежде чем приступим, небольшая рекламная пауза. shop.diletant, чтобы нам просто потом не отвлекаться. shop.diletant.media. Успейте купить самый известный роман Джозефины Тей. Называется он «Дочь времени» в нашем книжном магазине. По версии Ассоциации детективных писателей Англии, он, кстати, считается величайшим английским детективом. Да, это Ричард Третий, это вот те самые времена расследования убийства, совершенного более 400 лет назад. Джозефина Тей, «Дочь времени», shop.diletant.media. Спасибо всем, кто покупает, этим вы помогаете нашей работе и позволяете нам ежедневно выходить в эфир. Максим, насколько я знаю, вы на несколько дней уезжали в лес. Да. Как вам информационный детокс?
Отлично просто. Как я процитировал в своем канале Макса Атакует Эрнста Юнгера, одну из моих любимейших его работ «Уход в лес». Уход в лес – это уход в пространство свободы, в пространство самого себя, в пространство внутренней работы, и поэтому просто прекрасно. Всем рекомендую, во-первых, прочитать эту книгу Эрнста Юнгера «Уход в лес». Она гиперактуальна в наши времена, поверьте, гиперактуальна. А во-вторых, уйти в лес.
Информационный детокс многим нужен. Да. Это правда. Хорошо, Максим, вот вы вернулись в мир, да, вот в этот информационный, наверняка уже почитали все, что тут произошло за эти дни. Что вас удивило? Вот что, или все так же, все продолжается, как было, ничего нового?
Удивило? Меня удивила покорность людей, которые позволяют делать с собой все, что угодно, власть имущим и правящему капиталу, который позволяет себя стравливать, заставлять убивать друг друга, ненавидеть друг друга, для того, чтобы где-то кто-то получал сверхприбыли и получал какие-то там преференции при торговле газом, зерном, аммиаком, редкоземельными металлами или еще чем-то. Меня поражает то, что люди так покорно идут, как бараны просто, вслед вот у овец, когда их ведут на бойню, у них есть такой козел-провокатор, который им говорит, пойдемте, все будет хорошо. Потом козел уходит в сторону, а овцы идут под нож мясника, понимаете? Для того, чтобы перестать быть овцами, надо уйти во внутренний лес, как говорил Эрнст Юнгер, и пробудить в себе политическое сознание. Люди без политического сознания, как бы им не верилось в то, что они живут в каком-то реальном мире, на самом деле живут как куклы, которых подвесили за ниточки, и за эти ниточки их дергают. Вот меня не то чтобы это поразило, я давно уже это наблюдаю, но просто уже мир погружается, по крайней мере мы погружаемся в такую трагедию, в такую страшную бойню, в такую чудовищную жестокость, которая рядом с нами. Знаете, какая мысль меня, допустим, в лесу, там, где я был, вдруг посетила. Смотрите, помните, когда какой-то сгорал бар, там, какой-то хромая лошадь, помните, там, да, или что-то да. Еще? Или торговый центр «Зимние вишни» в Кемерово объявляли общенациональный траур. Там были жертвы, погибли люди, да, или когда самолет разбивается, объявляет траур. Каждый день сейчас убивают десятки людей. Каждый день десятки людей разрываются на куски, их страдания и муки взывают к небу. И никакого траура вообще нет в стране. Страна гуляет, живет, в ресторанах сидит, власть проводит какие-то мероприятия, понимаете, какие-то концерты выделяются бесконечные, патриотические. Идет страшная совершенно мясорубка, в которой уже погибли десятки, кто-то говорит, даже больше людей, разрушены города, и это происходит, это не остановилось. А от людей которые как бы, ну, какие-то иногда беспилотники прилетают откуда-то из небытия какого-то, создавая информационный повод на там полдня, допустим, да, до вечера. Но во всем остальном никакого траура, вообще никакого траура. Все живут так, как будто ничего не происходит, а где-то там, на какой-то окраине, где-то там вот далеко, понимаете, вообще за пределами жизни, там, как говорится, да, какой-то ужас, который мы видим в телеграм-каналах, который, на которые накладывают музыку, там, веселую или грустную, или какую-то такую рок-музыку. Под эту музыку людей сжигают крупным планом, убивают крупным планом, разрывают гранатами, расстреливают, закалывают. Иногда более жестокие видео мы видим, понимаете, с обеих сторон причем, к сожалению. А даже дело не в жестокости. Дело в том, что это превращается в
сценическое
действие. Да, в рутину, даже в элемент развлечения. А дай-ка я сегодня зайду в телеграм-канал и посмотрю, как там убили, сожгли в танке, разорвали снарядами там 3, 4, 5, 6, 7 человек. Я не буду даже говорить, потому что это симметрично, к сожалению. И у меня вот возникает ощущение, что есть какая-то злая сила, которая находится над линией фронта, над уничтожающими друг друга некогда правнуками и внуками бойцов единой Красной Армии, которые входили, да, учились многие старшие поколения в одних училищах там, и так далее, и так далее. Дружили их деды, там, родители там, и тому подобные вещи. Все можно забыть, этого больше никогда не будет. А вот как будто эта третья сила сознательно, таким как бы мощным, используя медийную пропаганду как такого козла-провокатора, гонит людей куда-то, где людям хорошо не будет. Вот это вот.
А кто это, Максим? Кто это может быть?
Невозможно себе представить. Невозможно себе представить, что во время Великой войны, Великой Отечественной войны, власть организовывала празднества на и такие бравурные репортажи. Я вообще телевизор не смотрю вообще. Ну, просто вообще не смотрю. Там я посмотрел в какой-то мере там телевизор, понимаете, какое-то время. Все время репортажи о каких-то праздниках, там, в Волгограде праздник, еще где-то какой-то праздник. Какие-то байкеры, какие-то хренайкеры куда-то там приезжают, понимаете, с подведенными глазами, такие быкообразные, здоровенные жлобы на мотоциклах, которые говорят, что они патриоты. Такие выглядят они, как посетители гей-клуба «Голубая устрица» из знаменитого фильма «Полицейская академия». Все такие в коже, в перетяжках. Все такие,
нет, ну, подождите, это... не оскорбляйте гей-клуб.
Я не только оскорбляю, это я цитирую.
Максим, а скажите, да.
Я не оскорбляю. Я говорю, знаменитый фильм «Полицейская академия». Помните, там этот сюжет, как говорится, «Голубая устрица».
Да. Никакого
не оскорбление, комедия просто.
Максим, а скажите, а вот...
Не волнуйтесь, не оскорбляю, все, успокойтесь.
Хорошо, проехали. Да. Зафиксировали, как говорится. Но на самом деле все, о чем вы говорите, это все ужасно.
Постоянно транслируют ощущение какого-то праздника, карнавала, что все.
А почему? Вот как вы думаете, почему? Это кому надо? Создание вот этой границы.
На самом деле не все хорошо, потому что на самом деле происходит кошмар и ад. Потому что на самом деле идут тяжелейшие бои, на самом деле убивают друг друга люди, близкие по культуре, по менталитету, по языку, понимаете, по прошлому еще недавнему. И если ты начинаешь это осознавать, то ты не можешь улыбаться просто, ты не можешь радоваться, ты не можешь жить такой вот, ну, конечно, нас радует там улыбка ребенка, там, или, понимаете, взгляд любимой женщины, там, или, я не знаю, там, внезапно пролетевшие на фоне голубого неба птицы. Есть моменты, которые как бы дают душе такую легкость, какого-то отдохновения. Но в целом мы живем в аду. Мы живем в аду, которые от нас пытаются скрыть. И в этом аду против нас проводят целую пиар-мероприятие, говоря нам, нет, все хорошо, патриотическое воспитание, непрерывное там, куски блокадного хлеба давайте попробуем, там детям дадим, какую-нибудь вот еще что-то такое, понимаете? Лишь бы не здесь и сейчас, лишь бы не это осознание того, где мы оказались и в чем мы находимся.
Вот лес, подождите, а как
это писал Эрнст Юнгер, лес, уход в лес, он с больших букв это писал, уход в лес. Это уход к внутренней свободе. Всем рекомендую уйти в лес на какое-то время.
Максим, мере, а как
со как стороны, что? Траур.
Понятно. Смотрите, как совмещается эта политика государства? Вот вы говорите, что власти пытаются показать народу, что все хорошо, ничего плохого не происходит, и одновременно они устраивают уроки о важном, военную начальную подготовку, раздают, вот вы сказали, там, значит, блокады.
Я не считаю, что это начальной военной подготовки. Я считаю, что это нормально учить мальчиков обращению с оружием, а девочек тоже учить обращению с оружием. Я считаю, что это пригодится в современном мире. Я надо учить навыкам.
В современном мире. А вы думаете, что это элемент современного мира?
Да, оружие. А вы считаете, что это не так, что ли? Когда совершенно у вас уже там вот уже
я
миллион
считаю, что
человек.
Это лишнее. Совсем не современный мир. Это 19 век.
Километров, в 700, я не знаю, где вы находитесь, в 700 километрах от Москвы, от Киева еще ближе, примерно 500 000 человек убивают друг друга разными способами. Понимаете, руку протянуть. Поэтому, да, я считаю, что оружие и насилие – это элемент современного мира.
Вы хотите, чтобы российские дети, которых сегодня обучают этой, значит, обращению с оружием в школах, чтобы они шли и туда, и воевали потом?
Нет, я хочу, чтобы российские дети были готовы применить оружие.
Почему?
Знали, как это сделать.
Против кого? Против кого?
Дайте я договорю. Когда насилие придет в их дома. Потому что я уверен, что современная ситуация обязательно будет иметь последствия. Тяжелые последствия. Люди, травмированные этой страшной ситуацией военной, как ее назови, военный конфликт с соседним государством, СВО, война, да хоть назови ее, я не знаю, листопадом, понимаете, осенним, или там как-то еще, она будет иметь последствия. Огромная масса людей, которые прошли через это, выжили, искалеченные духовно, морально или физически, они вернутся. Насилие станет нормы жизни, как это было в начале 90-х, когда...
То есть это самозащита, вы имеете в виду, да, понадобится российским детям? Я самозащита.
Не знаю, что защита. Я считаю, что каждый мужчина в современном мире должен уметь владеть оружием. И я хочу, да, моих детей я буду учить владеть оружием обязательно. Я считаю, что это самый полезный урок, один из самых полезных в современном мире, это начальная военная подготовка. Я не знаю, как там патриотическое воспитание. Тут сегодня те же самые люди, которые это все пишут, там какой-нибудь академик Чубарьян, например, сейчас я прочитал, пишет новый учебник истории про империю. Вчера он писал там про либерал, про либеральные ценности, потом писал про какие-то еще ценности, сейчас про империю, завтра будет писать опять про сталинизм и про коммунистический Советский Союз. Я даже не про вот это вот по ушам ездение патриотическое, а разобрать, собрать автомат, там, не знаю, там, увидеть, как устроена растяжка, и избежать этой растяжки, это очень полезные знания в современном мире.
Очень полезно, да, да, убивать уметь. Нет, подождите, Максим.
Останавливать кровь, подождите. Останавливать кровь, прокладывать швы,
да,
на переломы.
Вот это необходимо, но подождите. Вы не считаете, что мы должны делать так, чтобы современный мир был без оружия и убийств?
Ну, конечно, я не считаю, что в этом мире как раз... В этом мире как раз все идет к тому, что правящие элиты создают частные военные компании, то есть организованные высокопрофессиональные сообщества за большие деньги служащих людей, профессия которых это убивать и осуществлять насилие. Насилие в интересах даже уже не государства, которое там, в старом 20 веке было воплощением идеи нации там, или чего-то еще, а в интересах просто тех, кто им заказывает музыку. Условно, кто кормит, условно говоря, вот этих силовиков, которые пошли в частные военные компании, тот их и танцует. Скажет им открыть огонь там по студентам и школьникам. Откроют, за деньги они будут делать все, что угодно. Ну, наверное, там немало порядочных людей, которые скажут, нет, на это мы не подписывались, они откажутся. Думаю, что им скажут, что они нарушили контракт, и с ними поступят соответствующие. Поэтому в этой ситуации...
Это не те люди, которых в советское время, например, обучали в школах разбирать-собирать?
Это было прекрасно. Это одно из лучших воспоминаний, когда нас учили, у нас был прекрасный такой военрук, полковник в отставке. Так, естественно, было мирное время, этот полковник никогда не видел войны. Но это был настоящий офицер в отставке, уже пожилой человек. Мы над ним посмеивались. Сейчас я ему абсолютно благодарен. Его, наверное, уже в живых нет. Он учил меня и моих товарищей собирать, там, разбирать АК-47 или что там у нас было, а оказывать первую помощь. Очень полезно. Я помню эти плакаты там, если летят самолеты, лечь на спину, стрелять там, или окапываться спиной к ядерному взрыву. Мы еще недавно полагали, что это все шутки, ха-ха-ха, зачем это надо? Ой, какой смешной совок. А оказывается, нет, все это надо. Оказывается, все это пришло...
Надо для чего, Максим?
Для того, чтобы остаться в живых. Когда вас грянет то, что к вам все ближе и ближе, и то, во что вы не верите.
Вы имеете, я просто пытаюсь понять, угроза от кого будет исходить, на ваш взгляд? От тех, кто сейчас воюет на стороне России, вернется домой и будет творить ужасы?
Мне все равно, от кого угроза будет исходить моей семье и моим близким, и моим друзьям. Мне абсолютно все равно.
Я считаю, вы анализируете, что... пытаетесь понять, от кого потенциально может быть.
Я все прекрасно понимаю. Я считаю, что угроза в ситуации всеобщего коллапса исходит от любого человека с оружием, который... Вот государство, крепкое, сильное государство, это защита от хаоса. Да? Но мы видели и этим летом, 24 июня, когда у них все на грани там посыпалось во время этой репетиции, понимаете, так называемого мятежа в огромных кавычках. Понимаете, когда там безвольными оказались многие структуры, и когда выяснилось, что если бы хотели так называемые мятежники, они бы как дошли бы куда хотели, понимаете, в ГУМ, в ЦУМ зашли бы, купили бы себе вещей и обратно вышли бы, например. И никто бы их не остановил, я так думаю. Поэтому мы прекрасно видим, что то, что называется государством, все эти миллионы силовиков, которые могут арестовывать, давать дикие сроки там, блогерам за пару слов и журналистам там, за высказывания, прессовать их, на самом деле не могут потенциально защитить нас от насилия, которое становится тотальным или рискует стать тотальным. Поэтому в этой ситуации, да, я выступаю за сильное, крепкое государство и полагаю, что, к сожалению, современные элиты не могут это обеспечить. Мы это видим прекрасно, потому что они не управляют ситуацией.
Зато они прекрасно используют людей, которые когда-то обучали начальной военной подготовке, проводили с ними. Да, сейчас эти люди как раз вот в этих ЧВК и воюют. С ними учили не математику, не экономику, не учили их.
Там очень много образованных, высокообразованных людей, знающих несколько языков, с великолепным уровнем образования, которые постигали военное дело, как говорится, ставя на кон и на карту собственную жизнь. Вы точно просто не знаете ситуацию, Айдар, поверьте.
Но я не знаю, с какими военными вы общались.
В этой ситуации человек, владеющий оружием, спокойно относящийся к оружию, человек, у которого нет этого внутреннего психоза относительно оружия, как относительно чего-то такого неизвестного, что он видит в кино, как там выходит какой-нибудь Рэмбо там, и мочит там сотни людей, вы в насилие не обвиняйте начальную военную подготовку. У вас Голливуд уже десятки лет готовит мир к массовым убийствам. У вас уже Голливуд десятки лет выпускает фильмы, в которых людей убивают просто сотнями. Сотнями. Вы вот вас на ваших глазах когда-нибудь убивали человека, Айдар? Одного. Нет. А на моих глазах убивали. И несколько человек. Могу сказать вам, это очень сильно отличается от того, что показывают в этих фильмах про супергероев, про сверхгероев.
Максим, я понимаю, что это отличается, конечно. Тут даже спорить нет смысла. Так вы мне скажите, вот людей, которых сейчас обучают стрелять из оружия, детей... Да. Вы что, можете гарантировать, что среди них нет тех, кто потом пойдет в ЧВК, вступит, начнет воевать?
Я ничего плохого не вижу.
Кто поднимет оружие против кого-нибудь, как соседа по партии?
Я ничего плохого не вижу в том, что люди... Вот, смотрите, здесь есть разница. Сами по себе ЧВК, я считаю это негативное явление. Но желание человека вступить в ЧВК я не считаю негативным явлением. Есть люди, которые в силу своего личностных черт предрасположены быть воинами. Воинами. Если ЧВК – это какая-то банда, которая грабит, насилует, убивает там, и так далее, тогда это плохо. В банду вступать не надо. Если это какое-то организованное сообщество людей, которое, да, вот как я уже сказал, по контракту будет делать все, что угодно, но вот я разделяю личное желание человека и то, что осуществляет правящие элиты. У меня немало знакомых, которые прирожденные воины, прирожденные офицеры, прирожденные сержанты, прирожденные там десантники или прирожденные танкисты. И это очень достойные люди, и это очень достойная профессия быть воином.
Максим,
воин,
то есть просто
воин, ничего
плохого,
поэтому
нет,
я выступаю...
Ничего плохого не делают эти люди, которые сейчас в Украине.
Решите эту тему, Айдар, я абсолютный сторонник начальной военной подготовки.
Хорошо, я понял.
Абсолютный.
Давайте вот последний
больше,
вопрос,
чем
чтобы просто
мальчиков,
расставить
больше
границы.
Мальчиков и девочек научатся обращаться с оружием, тем больше безопасности будет в нашем будущем. Вот такой парадокс, но я в нем уверен.
Да. Не хотелось бы это испытывать, вашу уверенность. Максим, скажите,
вот эти... не избежать испытать, поверьте. Как говорил, дух истории действует, безусловно, независимо от людей, но через людей, как в этом писал старик Гегель.
Те танкисты, прирожденные, как вы их называете, прирожденные войны, интересная формулировка, но эти люди, которые сейчас воюют в Украине, ну, добровольно, вот они прирожденные, как вы говорите,
конечно,
они ничего плохого не делают.
С обеих сторон причем, там полно храбрецов просто.
Нет, сейчас, хорошо, да, мы говорим
да, про которые Россию, воюют, да, которые сражаются, очень храбрые.
Ничего плохого в этом нет, что они там сейчас воюют, сражаются,
еще
прирожденные
войны. В самой этой войне нет вообще ничего хорошего, понимаете? Вообще ничего хорошего, на мой взгляд.
Тогда что
Но
хорошего?
В том, что люди делают свой выбор, люди делают свой выбор, предпочитают тюрьму войне, предпочитают там еще чему-то. В этом нет ничего плохого. Так устроено было всегда человечество. И единственной попыткой решить проблему войн, создать мир без войн, был социализм. Но вы же против социализма. Вы за капитализм? Капитализм беременен войной. Айдар, беременен, запомните. В мире капитализма война неизбежна. Единственный способ избежать войн – это социализм. Но социализма на планете больше нету. Нету. Капитализм уничтожает его носителей, уничтожает память о советском проекте, который был попыткой создать мир без войн, да?
Приведите, Максим, пример, пожалуйста. Давайте мы попробуем вот протестировать вашу точку зрения, что капитализм – это всегда война. Пожалуйста. Между развитыми капиталистическими странами сегодня есть военные, между ними есть военные конфликты?
Какой сегодня?
Сегодня, вот, пожалуйста, какое? 14 число. Есть между ними война? Между развитыми капиталистическими странами.
Между развитыми капиталистическими странами было две мировых войны, как вы знаете.
Я говорю
Они
про
были
сегодня.
Между развитыми капиталистическими странами. Сегодня война между ними идет, назревает. Россия – страна капиталистическая, не социалистическая. 80 с лишним процентов экономики России принадлежит вашим, скажем, там, кумирам из западного капиталистического мира, которых вы считаете просвещенными. Россия – это не суверенная
Спасибо,
экономика.
Что, видимо, вы мой пресс-секретарь, да.
Ваш пресс-секретарь. И не суверенное государство. Россия…
Я когда говорю про развитые капиталистические страны, имею в виду демократические, да, в которых состоялась демократия.
Демократические, забудьте эту фигню, нет никакой демократии. Это все чушь, это разводка все абсолютно. Демократия у вас. Вот, короче, Россия – страна капиталистическая. Нравится вам капитализм или не нравится в России, но она капиталистическая. Никакого социализма вы в России вообще не найдете, к чертовой матери, понимаете? Вот вам, пожалуйста, Украина страна капиталистическая. Вот вам, пожалуйста, когда УССР и РСФСР были социалистическими республиками, войны между ними не было. Когда они стали государствами капиталистическими, между ними, естественно, началась война за то, за что капитализм всегда ведет войну. За ресурсы. За ресурсы, за уран, за уголь, за зерно, за пути доставки ресурсов. Вот вам, пожалуйста, зерновые сделки, аммиачные сделки, газовые там всякие. И за капитал, который может доставать. Вот вам, пожалуйста, пример. Вы имеете в виду войны между западными странами? Ну, последняя война была 70-е годы между Грецией и Турцией. Два члена НАТО воевали между собой. А вы считаете, что война Запада против Югославии, которая была вполне развитой, да, она не была капиталистической, она была социалистической страной. Я уверен, что вы оправдываете уничтожение Югославии, насилие над Югославией. Мне так кажется, к сожалению.
Я не оправдываю насилие.
Да?
Ну, это
хорошо,
вам так кажется.
Если,
хорошо,
если
Максим.
Прекрасно, я прошу прощения у вас, если я не прав, потому что я считаю, что это был абсолютно разбойничий акт капитализма по отношению к социалистической стране Югославии, которая хотела с помощью реформ как-то встроиться в этот новый мир. Ее уничтожили, разрушили, разорили. А вот, допустим, Война в Ливии.
Вот у вас, смотрите, спрашивает Марвок, ну, такой провокационный вам, но я зачитаю, да, вот люди спрашивают. Национал-социалистическая Германия напала на социалистический Советский Союз, как вам такое?
Ну, национал-социалистическая Германия к социализму, который декларировал отсутствие его, не имела никакого отношения. Германский национал-социализм строился на книге «Майн кампф» Гитлера, запрещенной в России. Это книга, которую я, естественно, читал на русском языке с предисловиями Карла Радека. Она издавалась для ЦК ВКПБ в 29-м году ограниченным тиражом. Она декларирует войну как способ борьбы наций, народов по гитлеровской извращенной идеологии между собой. Война ей является сутью идеологии национал-социализма германского. Война, насилие, доминирование там, одной расы на другой и так далее. Поэтому человек, который задает такой провокационный вопрос, очевидно, просто не в курсе. Я, естественно, не буду советовать прочитать запрещенную книгу. Уж кто не прочитал, тот не прочитал, понимаете. Но поверьте, между идеологией национал-социализма, которая была абсолютно капиталистической, просто другого типа капитализма, допустим, нежели там американский капитализм, да, и советским строем, в основе которого лежала советская власть, никакого капитализма в СССР не было в сталинском, это были принципиальный конфликт между как раз миром капитализма, авангардом которого была нацистская гитлеровская Германия, острием его, ударом, и миром альтернативы социалистической, которой был сталинский Советский Союз. Нравится он вам или не нравится?
Да, мы поговорим про Советский Союз в контексте того нового учебника, но после рекламы...
А куда вам о прошлом говорить? Ну, давайте, говоря о прошлом, будем говорить о будущем.
Ну, подожди, учебник новый, настоящий. Давайте рекламный ролик, я потом читал. Продолжим.
Я как с Пастернака.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». В гостях Максим Шевченко, я Айдар Ахмадиев. Максим, вот мы говорили с вами про начальную военную подготовку, бог с ней, но она ведется, знаете, вместе с идеологической подготовкой, начальной или нет, углубленной уже, потому что, вот смотрите, с 1 сентября старшеклассники станут учиться по новому единому учебнику. Мы уже говорили, что там, как там, значит, и слово, определение слова «империя» переписано. Вот скажите, вообще что-нибудь это изменит, этот учебник?
Нет, это ничего не изменит. Его не будут читать так же, как никто не читал советские учебники в советских школах. По крайней мере, вот когда я учился, я не встречал человека, который бы читал эти учебники и на них ориентировался. Да, для сдачи экзамена, как бы мы знали, что на экзамене надо сдавать не то, что там ты думаешь про историю, а то, что там написано в методичках. Поэтому сейчас же вообще есть ЕГЭ. Какой учебник нахрен, когда будет ЕГЭ, это фактически как тест, где там говорит, империя – это хорошо, там, условно говоря, плохо, никак.
Подождите, а вы давно ЕГЭ смотрели? Ну как, вот это же не
тест. Вообще никогда ЕГЭ смотрел.
Ну вот, а говорите, Максим, посмотрите сначала. Вы, наверное, вот я, как человек, который сдавал ЕГЭ по истории, хочу вам сказать, что вот там-то как раз данные из учебника очень нужны. Это не только тест. Вот. Там есть части, где нужно писать
сочинение. То есть вам нужны данные просто для того, чтобы заполнить эту анкету. Понимаете, фактически это тест, которым является ЕГЭ. Для этого учебник и нужен. Но вы же задаете вопрос о другом. Мало ли какие книжки, на основе каких книжек формируются какие тесты. Вы задаете о том, а окажет ли этот учебник влияние на душу там, подрастающего поколения. Я вам скажу, нет, не окажет вообще ни в какой мере. Я уверен, что душу подрастающего поколения будет формировать улица. А на улице будут совсем иные понятия, не прописанные в учебниках. Иначе и быть не может, потому что в эпоху насилия, в эпоху отсутствия свободного обсуждения в публичном пространстве, улица становится для огромного числа молодых ребят, и парней, и девушек, главным учителем. Улица в таком глобальном смысле, как вот Путин сказал, мы выросли на питерских улицах. Да? Кто там по учебникам? У вас есть в великой русской литературе слова, которые описывают отношение в эпоху кризиса к учебнику. Вот, Маяковский сказал, мы диалектику учили не по Гегелю, понимаете? Толкнули нас идти под красный флаг, года борьбы и дни недоедания. То есть реальность жизни, она всегда сильнее учебника. Пишет там Чубарьян, что он там не пишет. Я говорю, позавчера он был либералом, вчера он там пытался втиснуть там, КГБ в прокрустово ложе русской истории, государственность. Сегодня он империалист, послезавтра он еще там кем не будет. Да это кому это интересно вообще? Кто это?
Да, Максим, ну смотрите, просто мы с вами уже несколько раз были в эфире, и я примерно понял ваше, ну как бы, понял ваше отношение к советской истории.
А вот военная подготовка? А вот военная подготовка?
Да, ну мы уже об этом поговорили. Давайте, да.
Военная подготовка, способность собирать, разбирать автомат, владеть оружием – это ценная вещь, она не зависит от идеологии. Она
вот смотрите, давайте про книжку. Тамара Эйдельман прочитала эту книжку за нас. Спасибо ей за это. И она конспектировала. Вот я просто прочитаю, как она конспектирует. Маленький абзац. Советская власть была очень даже неплоха. Были у нее некоторые недостатки. Например, иногда кого-то репрессировали, но на них внимание не заостряется. Подобные события просто упоминаются между прочим. А в целом все было отлично. И была отличная страна под названием Советский Союз, где процветали наука и искусство, где жить было хорошо, разве что пломбир авторы не упомянули. Вот эта часть учебника...
Папа, которая, кстати, Тамара Эйдельман, Натан Яковлевич Эйдельман выпускал свои книги про декабристов по истории. Вряд ли его книги в современной России пользуются таким спросом, как его не пользовались в страшном тоталитарном Советском Союзе, понимаете? Поэтому, да, я считаю, это правильная оценка. Советский проект был очень интересный проект, сталинский советский проект. Он был проект создания нового человека, формирования человека. Был в духе жестоких идей конца 19-20 века, которые сочетали в себя... И историзм такой, который сделали основой политикой, и веру в сверхчеловеков, возможность формирования сверхчеловека, то есть такое ницшеанство, и экономизм, одним из проявлений которого был марксизм, да, который полагали, там, что стоимость, экономика, деньги являются основой всего. Это была эпоха модерна, когда идеи и попытки объяснить мир с помощью разума или сформировать будущее, образ будущего с помощью разума и воли, объединяя людей, они доминировали в эпохе. Вот в ту эпоху, конечно, Советский Союз был самым интересным проектом, когда периферийная страна с толпами, миллионами рабов, неграмотных, необразованных рабов, которым никакого будущего просто не было. Иначе мы скажем, что русская литература, которую так хорошо, значит, Тамара Натанна владеет, она ее и покрывает, что она врала. Но русская литература не врала. Ни Толстой, ни Достоевский, ни Чехов, ни Короленко, ни Куприн, ни другие не врали. Они описывали ни Успенский, там, ни Странник, ни Некрасов. Они описывали реалии русской жизни как ужасные для подавляющего большинства населения. Понимаете? Ты уж не маленький, волосом стыдно бледнеть, закрываться перчаткой. Ты уж не маленький, волосом рус. «Видишь, стоит изможден лихорадкой высокорослый седой белорус», писал Некрасов в своем великом произведении, значит, про железную дорогу, которая строилась, да, на костях людей. А вот эти люди, благодаря советскому сталинскому проекту, получили возможность стать творцами, стать участниками общей большой фабрики, фабрики общего дела, в которой каждый там, и ученый, и Натан Яковлевич Эйдельман, наверное, и рабочий, и солдат, имел смысл как часть общего дела. Это можно критиковать с позиции Прудона, с позиции Бакунина, с позиции, там, я не знаю, там, Каутского, социал-демократии или с позиции капиталистического мира. Но это был один из проектов. Этот проект для страны обернулся тем, что огромная масса людей из таких серых завшивленных крестьян превратились в победоносных солдат Красной Армии, которые в 1945 году на технике, в основном, которая была создана ими, на заводах, которые они построили сами или эвакуировали, хотя была и американская, естественно, помощь, за что огромное спасибо народу Соединенных Штатов, там, и еще там британская помощь, но они не определяли там, в целом, в какой-то момент, естественно, они сыграли положительную роль в 1941-1942 годах.
Хорошо.
Да, положительную роль, когда помогли, как говорится...
Отличная оценка от вас этой помощи. Максим, скажите, пожалуйста, те люди, войне, вот на тех людей, которые... На тех людей.
Извините меня, пожалуйста, я закончу свою мысль. Но в целом, да, вот солдаты 45-го года, это и офицеры, это сверхлюди в какой-то мере. Потому что если посмотреть, какими были русские крестьяне, солдаты в 16-м году, ломавшие шапку перед царем-батюшкой, и какие были солдаты, которые кидали немецкие знамена к подножию мавзолея, вот вам, пожалуйста, вот вам результат. Это были люди, которые построили современные города. До сих пор сталинские дома – это самые лучшие дома, понимаете, в тех городах, где их успели построить до того, как придурок Хрущев пришел и начал свои эксперименты проводить, идиотские, уничтожившие советский проект в итоге. А вот в чем дело.
Репрессии. Да, да, только в этом, да, Максим, конечно, нет, только в этом. Откройте глаза, посмотрите шире на других людей, которые пострадали от советской власти.
Репрессии – это жуткое и тяжелое дело. Репрессии – это жуткое и тяжелое дело. Политика вообще беременна насилием. Репрессии, скорее всего, я был бы репрессирован. В те годы, скорее всего, я погиб бы, наверное. Моего деда дважды арестовывали, понимаете. Однако он прошел войну, вступил в партию в 1942 году на войне, будучи офицером. И, как говорится, до конца жизни, родившись белорусским крестьянином, умер там профессором, зная 7 языков, Гумбольдт-университет берлинского. Методика преподавания физики, а не истории партии он преподавал. Поэтому он был верен советскому проекту. Я советский проект могу критиковать, и с удовольствием это буду делать, потому что он прошлый, его нету, его нельзя возродить, его нельзя вернуть, его нельзя восстановить. Но поливать его вечно грязью, поливая грязью могилы погибших советских людей и тех, кто создавал эту страну, на развалинах которой живет современный наглый, жирный...
Да что ж вы зациклились вокруг героической победы? Да что ж вы вот
а всю
советскую историю вокруг этого оцениваете? Максим, 70 да, лет Советский Союз. За 70 лет случилась, да, победа героическая, однозначно не оспариваю совершенно, но было много всего. Давайте зациклимся на одном событии и будем описывать Советский Союз с точки зрения победы. Все, а на все остальное закроем глаза, как это сделали
нашего
нового учебника по истории для старшеклассников.
Давайте любую другую страну описывать с точки зрения реальности. Вот, допустим, возьмем Великобританию. Хорошая демократическая страна, правда?
Так описывают. Но, описывают.
Да, но Великобритания
в России. Именно... Давайте описывать российскую историю правдиво.
Не, ну почему? Давайте посмотрим на Великобританию. Вот, скажем так, в 20 веке на Британских островах, ха-ха-ха, ну вроде там ничего такого не было, руки не рубили, да? Но Британская империя, она в частности распространялась и на другие континенты. Вот возьмем Кению, там было восстание Мау-Мау, кенийского народа против британских колонизаторов. И вы посмотрите, что англичане творили в Кении. Почему вы историю Кении и действия англичан в Кении вычеркиваете из британского как бы политического пространства.
Вы Британию не понимаете, Максим, как... Я это вычеркнул. Мы про Россию сейчас говорим. Да, я не вычеркиваю ни в коем случае никакие черные страницы.
Вы постоянно говорите только про Советский Союз. Вы не говорите про
другие. Где постоянно? Мы сейчас обсуждаем конкретно эту тему. Вы хотите Кению обсудить?
Вообще не говорите про другие страны. Вообще не говорите про
них. Да, вы правда, вы смотрите все наши эфиры. Вот мы в понедельник с Сергеем Алексеевичем Бунтманом выходим в программе «Тирани». Я рассказываю вам в истории разных совершенно стран, о темных страницах этой истории, поэтому не только про Советский Союз.
А я вам говорю, что в контексте истории 20 века, в котором США сжигало живьем сотни тысяч людей для демонстрации своей силы, как это было в Японии, Хиросима, Нагасаки, мартовская бомбардировка беззащитного Токио. Сотни тысяч людей были сожжены. убиты просто за несколько там, мгновений, часов, понимаете? А в контексте этой эпохи советский проект был, по крайней мере, национальным. Он обеспечивал нашему народу национальную независимость и суверенитет от глобальных мировых элит. Сейчас современные правители преподнесли остатки нашего народа этим элитам в обмен на собственный статус, просто как бы на блюдечке с голубой каемочкой. Как когда-то Иродиада голову Иоанна Крестителя Ироду, значит, преподнесла там, а Соломея танцевала. Так вот, советский проект был, конечно, в интересах людей. Он был национально ориентированным, он выстраивал суверенитет, суверенная армия, суверенная наука, суверенное образование, суверенное самосознание. Он был абсолютно суверенным.
Вы понимаете под суверенность?
Что люди здесь живущие не в Лондоне решали, как быть на территории России или Украины, как политику выстраивать, а это решали здесь люди живущие. Пусть это были делали правители в Кремле, но они не консультировались с Вашингтоном или с Лондоном, как это современное дело.
При этом интересы огромного количества жителей местных, ну, совершенно. Вот ты высказался против того, что думают какие-то люди в Кремле, пожалуйста, отправляйся вон в ГУЛАГ. Это по вашему суверенное государство.
Бывало, что в ГУЛАГ отправлялись те, кто вопил «Да здравствует товарищ Сталин». Вот они вопили, а их тащили тоже в ГУЛАГ. Значит, может быть, дело было не в том, что кто-то высказывался против.
А в чем?
А что-то в другом, может, тайна советского проекта еще требует своего исследования. Вы так упрощаете.
Подождите, в чем? Так вы тоже упрощаете ее, только с другой стороны. В чем?
Нет, я не упрощаю, я как раз усложняю.
Нет, а в чем было дело? Ну, давайте.
Дело было в том, что мы сами строили свою историю. Мы, дети рабов.
Кто мы?
Мы, советские люди. Все. Мы сами строили свою историю, и потом сами эту историю просрали, кинули ее под ноги мировому свинскому капитализму. Наши партийные...
Вы скажете мировому правительству, я уже...
Мировому свинячему, поганому мировому капитализму, который ничего хорошего моей родине не принес, кроме войн, в которых сегодня внуки и правнуки бойцов Красной Армии убивают друг друга. Это следствие капитализма.
А, так они виноваты. Они виноваты.
Да, конечно.
В том, что сегодня происходит.
Партийный руководитель Ельцин и вся эта шушера, которая Горбачёв...
Как вы перекликаетесь с Алексеем Навальным?
Да. Они предали
советский народ. Вы читали исповедь Алексея Навального,
Максим? Причем Алексей Навальный?
Но вы читали исповедь его? Вот как он это назвал?
Нет, я читал исповедь Руссо, исповедь Толстого. Я читал.
Алексея Навального читали, нет?
Исповедь сына века, Мюссе, исповедь Навального я не читал, к сожалению. Но я много
вы
чего
читали, но...
читал из того, что писал и говорил Алексей Навальный.
Но вот он совсем недавно опубликовал большой текст, в котором обвинил... Не читали, да. Вот, ну, это очень жаль, потому что тема такая.
Кого?
Да, хорошо.
Кого обвинил?
Деятели 90-х, ну, тут в списке,
молодец, давайте я вот помню, зачитаю. Я не читал, но деятели, я считаю, что виновны не только деятели 90-х. Деятели 90-х – это следствие. Виновны Хрущев, Каганович, Маленков, Молотов, Микоян, примкнувший к ним Шипилов, виновен Брежнев и все его политбюро, виновен Андропов, виновен Косыгин, виновен Тихонов, виновен Горбачев, виновны все члены политбюро Горбачевского, Горбачевской эпохи, виновны все люди, которые брали ответственность за жизнь и судьбу советского народа, а потом просто предали советский народ, предали и кинули его. При этом я не люблю, допустим, какие-то аспекты Советского Союза, многие, я не идеализирую его совершенно. Но я точно знаю, что переворот совершила партийная верхушка. И эти люди, которые это сделали, гнусные предатели и подонки. И нет им прощения.
А
не на этом свете, а Сталин, они, скорее всего, убили 5 марта 1953 года.
Нет, я что не это? Про его убийство, Сталин, я про его деятельность.
Сталин на крови. В тяжелейшей борьбе проект, в центре которого был новый человек, советский человек. Им не нужен был новый человек, который может формировать советы, органы местного самоуправления. Вот вы не читали наверняка «Вопросы ленинизма», сталинские лекции. А Сталин описывает, что такое диктатура пролетариата. В центре ее стоят, в частности...
Читали. Максим, ну... Вы читали, хорошо, ну вот скажите, пожалуйста. Нет, а вот вы просто так всех...
«Вопросы ленинизма», подождите, Айда.
Что?
Вы читали «Вопросы ленинизма»? Такой сборник сталинских статей.
Сборник, ну, не полностью, конечно, там объем большой, но в целом да.
Вы читали лекции об основах ленинизма? Ну, допустим, читали.
Да.
Вот он пишет, диктатура пролетариата, там государственное строительство опирается на советы. В итоге для формирования советов необходимо создание нового человека. Не просто необразованных людей, а новый человек, который могли бы оппонировать партийной верхушке. Вот после смерти Сталина партийная верхушка все уничтожила. Расстрел в Тбилиси 56 года, восстание студентов и рабочих за советскую власть, первое преступление, второе — Новочеркасск, и дальше партийный переворот, который логично привел Горбачеву и Ельцину. Что тут удивляться?
Ну, при Сталине они все было все нормально. Да? Советы функционировали как надо. Нет,
была война, был голод, была ссылка народов, были страшные события, которые были во всех абсолютно странах больших в 20 веке.
Поэтому это нормально. Но тогда мы не будем об этом говорить, да, раз это везде было.
Нет, мы будем говорить обо всем, Айдар. Вы мне не навязываете свои эти либеральные штучки. Мы будем
Подождите, какие либеральные штучки?
Для меня, Максим. Для меня нет запретных тем и нет запретных
да. мыслей. Вот я вы говорите, не надо поливать фекалиями историю Советского Союза. Как только кто-то вспоминает
Я при этом не запрещаю вам поливать ее фекалиями, но я имею право сказать, что это делать не надо. Но поливайте, пожалуйста, потому что каждому будет...
Нет, давайте мы... Нет, надо оценивать, как это было на самом деле, а не закрывать глаза на...
Вы
знаете, как это было?
Я думаю, нет, я не знаю, я думаю над этим. Я разговаривал с людьми, я застал многих людей, стариков, которые были по обе стороны фронта. Я даже в Париже в начале 90-х с власовцами старыми разговаривал. Я хотел понять, как все устроено. В отличие от вас, Айдар, мне вот, к сожалению, уже много лет, или к счастью. Я поэтому знаю, я могу оценивать многие вещи с точки зрения, в том числе, личного опыта. Я шел всегда с большим любопытством.
Да. Если вы согласны с тем, что в учебнике истории для школьников...
Не перебивайте меня, пожалуйста. Не перебивайте мои мысли, когда я их еще
пожалуйста.
Не закончу.
Пожалуйста.
Если я видел, что что-то противоречит моим взглядам, я не бежал от этого, а наоборот шел, чтобы выяснить. Может быть, это противоречие... Правильное, а мои взгляды заблуждаются.
Это правильное противоречие. Нет, подождите, это правильно. Это
сомнение, то, что я думаю.
Давайте вопрос.
Я считаю, что советский проект, сталинский проект, был единственным суверенным национальным проектом формирования независимого от мирового капитализма, от системы мировых элитных отношений, проекта государства, которое существовало на богатейшем пространстве Евразии, которое... пыталась устранить неравенство экономическое и социальное между людьми, которая пыталась всем людям дать равные возможности, независимо от наличия пачки денег у них в кармане и того, что им пап с мамой оставили, там, понимаете, и так далее. Возможно, это была утопия. Даже, скорее всего, что это была утопия. Но, как ни странно, именно эта утопия является национальной идеей моего русского народа. Мой. Русский народ, которому я имею честь принадлежать, это не народ-государственник, который любит государя-императора или какую-нибудь еще там хрень, царя или кого-то еще там. Это народ, который мечтал о воплощении царства справедливости на земле. Об этом мечтали бойцы Разина, Пугачева, об этом мечтали люди, староверы русские, которые шли на каторге, отказываясь признать царя над собой законным государем, считая его слугой Антихриста, полагая, что есть где-то град Китеж, где есть царство правды, вот не в этом аду, где правят какие-то помещики, говорящие на французском, английском, меняющие крестьян там на борзых щенков, где крестьяне, вышедшие в 61-м году, в 19 веке, из неволи, оказываются должны 180%. И им только, знаете, в каком году царь простил крестьянам
Максим,
долги?
Да.
Секундочку, в 1916, на третьем году, на втором году Великой войны, только были прощены долги по крестьянской реформе.
Да,
есть царство справедливости. Да, мой народ – носитель утопии. Мой русский народ поэтому опасен. Опасен мировому капитализму, опасен власти мировых элит. Поэтому они хотят уничтожить русский народ, который является носителем утопии. Изменить его сознание. Поэтому я выступаю за НВП. Я знаю, что когда человек берет в руки оружие, и его разбирает, собирает, в нем каким-то странным образом, в нормальных, по крайней мере, людях, просыпается подлинное, настоящее, внутреннее «я», которая как бы это такая тайна взаимодействия человека с оружием. Вы попробуйте, Адар, как-нибудь на досуге.
Нет, спасибо. Не хочу в себе будить пещерного человека.
Вы не хотите найти это внутреннее я, вас устраивает это мат.
Подождите, мне, чтобы найти, в отличие от вас, внутреннее я, оружие не нужно, Максим.
Я вас поздравляю.
В том видео, которое... Да, спасибо.
Я вас просто с этим поздравляю.
Спасибо.
Вы святой.
Нет, это не так. Максим.
Такие, как вы, держатся...
Не язвите. Я не язвлю. Максим, скажите, пожалуйста, вот все, что было темное в истории Союза, мы же не отрицаем светлое, да? Мы не отрицаем. Мы говорим, что было и темное. Было и разноцветное. Скажите, вот это все должно быть
прощебницей? Дайте
мне договорить, я вас не прерывал, слушал ваши истории. Скажите, это все должно быть отражено в школьном учебнике? Или это все будут тоже происки западных врагов?
Плевать мне на школьный учебник, я ничего не говорил про западных врагов, потому что я считаю, что современная Россия – это Запад, это часть Запада, а не антизапад. Но
при этом вы готовы враги, обучать россиян, чтобы они охраняли суверенитет с помощью
западные
оружия,
да? Западные враги в Москве, западные враги владеют алюминием, западные враги владеют палладием, западные враги владеют зерном, западные враги вывозят наш лес, западные враги уничтожают нашу науку, наше инженерное дело. Западные враги.
Лес вывозят не только западные враги, да, и не только враги, как мы с вами сейчас знаем. Ну хорошо.
Нет, это делают именно враги моего народа.
Да. Вас тут несколько раз спросили про...
Все, кто хочет превратить мой народ и другие народы, которые являются братскими моему народу, но не братскими, я не верю ни в какое братство народов, другие народы, просто в стада... Это враги рода человеческого, а стало быть, враги...
А вы не хотите превратить жителей нашей страны в стадо, нет?
Нет.
Как это делала советская власть?
Советская власть превращала их в строителей,
да?
Конечно.
Строителей,
образованных, да, людей.
У нас же были только строители, А вот ты немножечко отойдешь, сойдешь с тропинки, которая тебе нарисована, и пожалуйста.
Да чего вы про это знаете?
Вы что про это знаете?
Вы про историю Римской империи знаете больше. У вас там, по крайней мере, Момзен написал там сколько там томов, 8 или 9,
что я не помню. Оперируете?
А про историю Советского Союза у вас никакого Момзена пока не написано. Она у вас настолько актуальна, эта история, что к ней боятся подойти, пишут всякую хрень. У вас тот же самый Чубарьян 4 или 5 версий написал уже разных историй Советского Союза, понимаете? В советское время он писал одно, потом другое, ну, я об этом уже говорил. Поэтому, что вы говорите, мы пока... Вот я с вами беседую, вы смотрите на эту историю, как на мир Джорджа Мартина или на мир Толкина. Вы понятия не имеете реально, вы как бы... У вас нету взгляда реального на историю. Вы вообще не понимаете, как она устроена, эта история. Вам кажется, что она устроена как конфликт добра и зла. Этот элемент тоже, безусловно,
вам,
есть.
По-моему, тоже. Ваша модель истории, по-моему, тоже как конфликт добра и зла. Ну, подождите, капиталисты.
Я считаю, что добро и зло идет только через человеческую... Я считаю, что добро и зло идет только через человеческую душу. Слушайте, я вам не сказал, что социализм – это добро. Я сказал, что социализм – это справедливость. Справедливость –
это кого, никакого... Максим, для кого это справедливость? Ну, скажи, для кого?
Для подавляющего большинства людей, которые имели работу.
В Советском Союзе социализм был справедливый?
Абсолютно, конечно,
справедливый. Да, для кого, Максим, кому?
Для подавляющего большинства людей. Для
Остальные где? Остальные что? В мусорку, в биологические отходы? Я не знаю, куда? Кто видит себя не так построение?
Вы так жестоко говорите о людях. Остальные люди...
Вы так говорите? Вы же их вычеркиваете практически.
Нет, я не вычеркиваю никого. Я говорю, что для подавляющего большинства это было справедливо. У советского проекта были враги. Активные враги. Принципиальные враги. Люди, которые не хотели социализма, которые не хотели справедливости.
Да, я вот считаю, дети ГУЛАГа, например, они были враги, которые не хотели справедливости. Так? Это так или нет?
Нет, это не так, разумеется. Дети ГУЛАГа – это несчастные, пострадавшие дети партийной советской элиты. Как правило, это были дети революционеров и командиров Красной Армии, которые сами творили в 20-е годы не ведь что в гражданскую войну, понимаете, и не были совершенно гуманистами. Хотя там были совершенно разные люди. Там были и дети толстовцев, наверное, и дети интеллигентов. Но поверьте, это персональные судьбы. Основная масса людей, несмотря на те жестокости, которые вы совершенно справедливо упоминаете, и которые мы не должны забывать, и должны с философской, социальной и психологической точки зрения понимать их первопричину, того, как Ханна Арендт пыталась это, когда исследовала процесс Эйхмана, вот это банальность зла. На чем основано зло? На выборе зла или на том, что люди соглашаются быть механическими элементами машины зла? Я согласен скорее с Ханной Арендт, с ее оценкой, тем более, что она ученица Мартина Хайдеггера, который тоже очень противоречивая личность, искренний национал-социалист, одновременно величайший философ 20 века. «Черные тетради» Мартина Хайдеггера просто там поражают воображение многих, когда сейчас они опубликованы, и там люди им читать не могут, не верят своим глазам, потому что многие люди не способны реальность а. воспринять, б. интерпретировать, в. как-то ее упаковать в историческую картину истории. Многие люди вообще лишены исторического сознания, они живут в мифах, сказках и так далее. Да, в советском проекте, как и в любом другом проекте, в американском, в британском, во французском, было много жестокости, было много нечеловеческого, было много необъяснимого и неоправданного того. Может быть, объяснимого с точки зрения рационализма политики. Вот вам французы будут рассказывать, они прекрасно объяснят, почему они складывали горы из черепов, из отрезанных голов алжирцев, например. Они объяснят, почему. Потому что алжирцы были фанатики, скажут, они там совершали
теракты. У нас время очень сильно вышли.
Можно я договорю?
Очень сильно вышли.
Вот так же и здесь тоже. Но мы должны идти по другому пути. Вот я считаю, останавливаюсь на этом, советский проект был последней надеждой народов мира на освобождение от власти тех, кого верующие вполне назвали бы слугами сатаны, и которые сегодня втягивают мир в глобальную третью мировую войну, которую вы просто не замечаете. Поэтому НВП – это лучший из предметов, которые есть в современной школе. Учитесь, дети, начальной военной подготовки.
Господи, как это вообще совмещается? Спасибо. Максим Шевченко, я Айдар Ахмадиев.
Как это совмещается? Увидите.
Да, эфиры продолжаются. До свидания.